18 часов 5 минут, московское время, в эфире программа «Дилетанты». Вот мы вновь до пятницы с вами добрались. Вы можете нас слушать на Эхе, можете смотреть на Ютубе, там еще и можно вопросы задавать. Сергей Александрович Бунтман, мой соведущий. Сергей Александрович, добрый вечер.
Добрый вечер, да.
У нас сегодня необычайно интересная тема.
Да, и я специально, я жаждал позвать Олега Будницкого. Олег, добрый вечер.
Добрый вечер. Жажда утолена.
Жажда утолена, почти. Она будет утолена к концу передачи.
По итогам, да.
Да, к концу передачи. Потому что у нас, вот, Айдар, мы исходили из статьи, которая у нас появилась, такой вот обзор культурной жизни «Орла» во время оккупации. «Орла» с театром, с кабаре, со всякими куплетами, с газетами, с изданиями, и развлекательными, и не очень, причем развлекательность такая особенная. Там убеждали, как нужно евреев и большевиков уничтожать. И вообще, и я подумал, что так как у вас есть замечательные книги и исследования насчет жизни при оккупации и сотрудничества с оккупантами, и много примечательного, то, конечно, первый человек, которого хочется позвать, это Олег Будницкий.
Спасибо.
Ну вот, тогда, да, я хочу начать с любознательный человек Сергей Говоров спрашивает, почему у нас буква «Д» в журнале перевернута, ведь эта программа-то на основе журнала. Дело в том, что в свое время нам, когда переменилось в «Дилетанте», в журнале «Дилетанта», его собственность и так далее, нам «Дилетант» как «Дилетант» с нормальной буквой «Д» нам не давали зарегистрировать на себя снова. Был, на мой взгляд, гениальный ход. Перевернули «Дилетант», и теперь всякий знает, что «Дилетант» с перевернутой буквой «Д» это наше. Итак, оккупация.
Правда, да.
Итак, оккупация. Вот с первых же дней началось освоение, оприходование населения, какая-то активность населения вот такого толка, как местные СМИ, культурные какие-то учреждения и мероприятия стали проводиться.
Да, безусловно, буквально с первых, ну, если уж не дней, то недели, во всяком случае, и вообще-то у вермахта были специальные такие роты пропаганды, которые занимались вот таким перепропагандированием, перепрограммированием, как бы говоря, современным языком населения. И поначалу надо сказать, что печать коллаборантская на русском языке пользовалась огромным успехом, ведь в Советском Союзе, как, напомню, Булгакова, да, не читайте советских газет. Вот, и там, в общем-то, писали приблизительно то же самое. А тут вдруг, как казалось, вот тут вся правда о этой самой жизни советской и так далее. Ну, понятное дело, что там никакая пропаганда не бывает, ведь 100% лживой, да, там самое эффективное, когда микс. Да? Когда правда мешается с ложью. Ну, я приведу совершенно из другой эпохи, по другому поводу, сказанное одной моей очень хорошей приятельницей, работавшей сейчас уже на пенсии в Калифорнии, в IT-индустрии. Она говорила, что все то, что нам рассказывали про социализм, это была неправда. А то, что про капитализм, правда. Вот так и здесь, да. Вот, так что вот такая история, а потом, конечно, идет какой-то интересный спад. Но тем не менее, надо сказать, что, во-первых, огромное количество печатных изданий выходило, прежде всего, газет, и на территории, оккупированных территориях, на разных языках выходило около 400 газет и немножко журналов.
Угу.
Около 400. Они были очень разные по качеству, разумеется, и, конечно, они все были пронацистские, безусловно, и тут спору нет. Ну, вот на их страницах помещались иногда и довольно любопытные материалы. Плюс, вообще-то, людям, кроме всего прочего, нужно и развлекательное чтение, чтение для души. Например, там на этих газетах публиковались и русские классики, в том числе какие-то вещи, которые не сильно приветствовались при советской власти. Публиковались там советы по свиноводству или по огородничеству, или еще что-то. Так что коллаборантские газеты – это не есть только исключительно нацистская пропаганда, это такой микс. И главная, конечно, задача – это, в общем, как бы убедить население, что Гитлер – это освободитель. Плакаты такие там развешаны были везде, Гитлер – освободитель. Так и на улицах, и в школах, и там где угодно. И, конечно, это средство, прежде всего, распространения нацистской идеологии.
Ну да. А ведь как еще назывались, да, эти издания? Я просто вот напомню, газета «За Родину», например.
«За Родину», да.
Это одно из самых крупных таких оккупационных немецких газет, которое в Риге, по-моему, издавалось.
Ну, формально в Пскове. Вот о газете «За Родину», кстати говоря, мы с вами не договаривались ни о чем, да? У меня есть, в общем, как раз определенный материал, потому что совершенно верно Сергей Александрович заметил, я публиковал такой сборник, назывался он «Свершилось», называется «Свершилось, пришли немцы». Это цитата из дневника Лидии Осиповой-Поляковой, такой идейной коллаборантки, там по заголовок в этой книге «Идейный коллаборационизм в СССР в период Великой Отечественной войны». То есть, наряду с коллаборантами по случаю таких было подавляющее большинство. Были люди, которые ждали прихода немцев, не обязательно немцев, марсиан, японцев, не знаю, там, кого угодно, лишь бы не было советской власти. Вот она относилась к этой категории людей, и особенно любопытно, что она делала какие-то заметки дневниковые, а после окончания войны она подготовила к печати дневник, который вызывающий, это ее название, сама назвала, дневник коллаборантки. Угу. Вот. Она сотрудничала в газете «За Родину», и поскольку я этот дневник опубликовал по рукописи, ну, по рукописи, машинописи, да, с авторской правкой, которая находится в архиве Гуверовского института в Калифорнии, в Стэнфордском университете, так, то я заинтересовался историей этой газеты, и что она, собственно, там публиковала, и вообще, о чем была эта газета. Одна из крупнейших, в самом деле, газет, ну, Паша, сама, это самая Лидия Полякова, Осипова, она утверждала, что она ничего там плохого не печатала. Она печатала антибольшевистские тексты, но в ее текстах нет антисемитизма, который обязателен был практически, даже не то, что антисемитизм, юдофобия такая, да, обязателен был для этих пропагандистских листков, и, в общем, как бы она не славила Гитлера и так далее. Ну, это действительно так. Такого в ее текстах нет, но, в общем, тексты такого антибольшевистского плана. Но возвращаясь к тому, что из себя эта газета представляла. Газета формально выходила в Пскове поначалу. В Пскове, и, кстати говоря, советская редакция, большую часть, она взяла просто и стала сотрудничать в нацистской газете. Вчера были комсомольцы, сегодня стали коллаборанты. Это переход вообще поразительно легкий был для многих. Мнение то, что, допустим, всех коммунистов и комсомольцев там истребляли и прочее, это не так. Это совсем не так. Их обязывали регистрироваться. И некоторых действительно репрессировали, расстреливали и так далее. Многие просто жили как обычные обыватели, а некоторые вполне себе сотрудничали с нацистами.
От чего это зависело? Решение вот, репрессировать, истребить, принять на службу, оставить в покое?
Ну, это зависело от, собственно говоря, поведения и позиции там, человека при советской власти, ну, да, от его позиции в отношении оккупантов, так и вот теперешнего поведения. Ну, зависело от потребностей в этих людях. Но, понимаете, никакой оккупационный режим не может существовать без сотрудничества с местным населением. Все-таки должны как-то канализация работать, скажем так, как-то работать пекарни, зоопарк, и так далее. Ну, я зоопарк привел не случайно, в моем родном городе Ростове-на-Дону, например, остался на месте и никуда не двинулся директор зоопарка. Вот. И как-то он пытался сохранить животных, полагая, что при любой власти как-то зоопарк должен существовать. И ему, в общем, удалось сохранить не всех, но значительную часть животных, но тем не менее, когда вернулась советская власть, его исключили из партии, сняли с работы и так далее, но, насколько я помню, не репрессировали. То есть зависело от конкретных таких обстоятельств поведения людей по отношению к этой новой власти, насколько они готовы были с ней сотрудничать или, в общем, ее терпеть, скажем так, но от потребностей самих оккупантов. Так что вот такая была амальгама. Еще раз повторю, что подавляющее большинство, ну, надо понимать, что под оккупацией находилось, по разным оценкам, от 68 до 70 миллионов человек. Так, это колоссальные цифры, и люди как-то должны были существовать. Формально, если человек работал на шахте, на заводе, еще там где-то, да, он сотрудничал с нацистами, да, ведь это уголь. Им распоряжались нацисты добытым, тем, что производил какой-то завод, этим распоряжались нацисты и так далее. И вообще теоретически можно было, конечно, любого гражданина советского, который находился в оккупации, объявить изменником Родины при желании.
При желании, да.
Да, но надо понимать, что советская власть довольно быстро поняла, что это не сработает с таким огромным количеством людей. Более того, даже с теми, кто занимал административные посты. Скажем, освободили Краснодарский край, и там было арестовано в первые же дни около 10 тысяч человек. Так? Тогда вышли, в общем, специальные разъяснения прокуратуры там и прочего, кого считать, кого не считать коллаборантом.
Например, многие удивятся. Рандомно, да? Как-то их понадергали, этих 10 тысяч человек, или определенные.
Ну, сотрудничали. Ну, например, что приходит первое на ум, значит, вот советскому человеку или бывшему советскому человеку, например, старост, надо всех, конечно, арестовать и там покарать и прочее. Ничего подобного, между прочим. Было бы разъяснение выпущено, что вот эти мелкие, так сказать, администраторы, если они ничего такого не натворили, то они не подлежали репрессированию.
А полицаи?
Ну, конечно, подлежали. Полицаи подлежали, они, это же все-таки вооруженные формирования, да? Вспомогательная полиция, по существу немецкая. И потом, по-разному, конечно, эти полицейские себя вели, и от этого зависела степень наказания. Степень наказания, потому что поначалу первый позыв был всех расстрелять. Потом, в общем-то, осознали такую вещь, что человеческий материал ценен. Ведь колоссальные потери понесла страна. И мы видим просто очевидное такое смягчение степени жесткости приговора военных трибуналов. А это все, конечно, рассмотрели военный трибунал. Там 41-42 год, там каждый пятый приговор был, каждый третий был смертный приговор, потом каждый пятый, потом каждый двенадцатый.
Вы имеете в виду на территориях, которые были освобождены в 41-42?
Вообще в целом, нет, я говорю в целом.
В целом, да?
В целом. Да, ну поначалу эти военные трибуналы рассматривали, конечно, не то, что на освобожденных территориях, их не было просто освобожденных территорий.
Ну, какие?
Это предыдущие дезертирство, членовредительство, это наиболее массовые там измена Родине, которая очень широко трактовалась, 58-10, то есть антисоветская агитация, распространение ложных слухов и так далее. Там людей расстреливали там за анекдот, за слово, за то, что он в пьяном виде что-то сказал на призывном участке. В общем, такие были очень жесткие, жесточайшие меры.
Ну, это происходило без соблюдения, да, принципов нормального судебного процесса, так это назовем.
Ну, это военный трибунал.
Военный,
это,
да.
Она упрощенная, конечно, процедура. Хотя, в принципе, это вот как бы соблюдалось, и поначалу даже утверждение смертных приговоров шло в такую, была такая особая, это для отдельного разговора сюжет, да, шло в судебную комиссию Политбюро ЦК ВКПБ на утверждение. Вообще смертные приговоры, смертный приговор всегда политическое действие, даже если это об уголовниках речь. Их утверждали на высшем партийном уровне, была такая секретная комиссия, и материалы ее в значительной степени до сих пор засекречены. И секретная комиссия, вот комиссия по судебным делам, утверждала все смертные приговоры. Но их стало столько, этих смертных приговоров, после начала войны, что комиссия просто не справлялась с этим потоком. И сидели, так сказать, эти осужденные в ожидании какого-то решения, комиссия могла утвердить, могла не утвердить смертный приговор. Это было в ее власти, потом уже это оформлялось через Верховный Совет, через Верховный Суд там, и так далее. Вот. И тогда передали право утверждения смертных приговоров военным советам фронтовой армии, чтобы как-то это ускорить процедуру. А в ноябре 41 года было вообще такое решение, Берия написал записку, у нас только сидит в ожидании этих самых всяких там плохих людей, осужденных. Надо как-то их, это же очень надолго, давайте мы всех расстреляем. Их расстреляли, это ноябрь 40-41 года. Вот, так что такие были, это вот такие панические настроения 41-го и во многом 42-го годов. Потом вот эта динамика идет на спад, на снижение. И там очень часто что-то натворил действительно тот или иной красноармеец или гражданский человек. К расстрелу приговаривают, потом заменяют 10 годами лагерей с отсрочкой исполнения приговора до окончания войны и с отправкой в действующую армию на фронт. Вот такая была схема, очень часто применявшаяся. Это не из того, что советская власть была сильно гуманная, потому что явно, очевидно, прагматические соображения. Если ты его расстреляешь, проку от него никакого не будет. А если он там, готов искупить вину, настоящую или мнимую, очень часто это настоящая вина, между прочим. В войну там много чего бывало. Вот, и отправили на фронт. Искупил? Ну, нормально, не искупил. Ну, значит, там как-то уже решали по-другому. Вот, такое. Ну, а когда началось освобождение, то тут клиентура, скажем так, вот этих вот судебных органов, она резко меняется. Это прежде всего, конечно, коллаборанты в огромных количествах. Ну и тут на каком-то этапе стало понятно, что всех, конечно, можно расстрелять, но это нерационально, и потом все-таки степень вины разная. Если не участвовал лично в расстрелах, там, в насильственной депортации населения, и, ну и так далее, и тому подобное, если спустя рукава, скажем так, относился к сбору налогов в пользу немцев, а не жестко там давил, преследовал и прочее, ну, как бы можно отправить или в лагерь, или вообще не преследовать. Вот были разъяснения, кого, кто подлежал в обязательном порядке преследования, кто нет. Но дальше уже на усмотрение, и, конечно, усмотрение, когда смотришь на эти приговоры, они настолько за одно и то же, за одинаковое преступление или не преступление, они настолько разные, что, конечно, поражаешься вот этому отсутствию единства и правоприменения в этой советской системе. Но потом как-то постепенно понимание это приходило общее. Ну, низкая квалификация судей, сотрудников, настроение, что угодно. В общем, это такая вот... Ну, это отдельно повторяющий раз сюжет. Да. Хотите, когда-нибудь поговорим о военных трибуналах, да?
Да, и
но
мы...
Сейчас у нас о культуре вроде бы.
У нас, кстати, была передача большая о репрессиях во время войны. У нас была с вами передача когда-то.
Да. Ну, как... знаете, этих передач можно год проводить, на самом деле.
Ну да, год проводить каждый день, да.
Да, ну, примерно. Особенно, кстати говоря, хочу вам сказать, вот я начал в свое время изучать сталинизм, так называемый, военного времени, и меня интересовала репрессивная политика по политическим статьям, по 58-10, прежде всего, антисоветская агитация. Наиболее популярная такая была статья, когда людей судили за слова. За слова или за записи в дневнике, не ту, или еще за что-нибудь.
Это очень довольно известно. Ну да, но это такая большая тема, да, скорее отдельно.
Да, ну я опубликовал на эту тему большую статью такую, называется «Большой террор 41-го года», но она вышла на английском. Ну, когда-нибудь, я надеюсь, опубликую ее и на русском, или книжку на эту тему. И со временем я понял, что главная проблема была – это уголовная преступность. Масштабы ее и чудовищность, они просто гигантские. Вот эти сериалы, которые там показывают, И смотришь, думаешь, что за ерунда вообще-то какие-то, что-то киношники не придумают. Я вам хочу сказать, что жизнь была гораздо страшнее. Вот, вот это на самом деле колоссальная тема и очень плохо изученная, на мой взгляд. Это касается и гражданских, и военных, кого угодно. Ну, давайте вернемся к коллаборантам.
Да, вернемся. И вот я бы хотел узнать, вот чем отличалось, вот мы говорили вот здесь, с полезными, издавали полезные брошюры по свиноводству, вот, которые, я думаю, вдохновляли не только крестьян, но еще и тех, кто подсобное хозяйство как-то имел. Стали заводить подсобное хозяйство, вот то, что и что произошло, например, с обобществленными землями, и как это пропагандировалось вот в деревне, например.
Ну, с обобществленными землями очень просто. Немцы запретили колхозы распускать. Колхозы – это была наиболее удобная форма изъятия продукта произведенного. И, опять же, по расчетам немецких специалистов, немецкого сельского хозяйства, они считали, что сейчас это вот если разделить эту землю, то, в общем, мало чего можно изъять у крестьян. Ведь задача была такая, что Россия, Украина в особенности, с ее плодородными землями должна кормить Германию. Это не очень получалось, но много чего изымали. Во всяком случае, войска кормились, прежде всего, за счет оккупированной территории в значительной степени. Так, но крестьянам прирезали очень существенные участки земли и сделали некоторые послабления. Но это тоже у нас не очень хорошо известно. Так, и как бы некоторые потом, вот мы в этом интервью читаем, говорят, ну, у нас, мы стали жить лучше, во всяком случае, в плане питания и так далее. Конечно, все эти послабления и прочее не совершенно несопоставимы, несоизмеримы с тем, что начались эти высылки, отправка на работу в Германию принудительная, сначала добровольная, потом принудительная. Вот, и всякие репрессии, когда людей расстреливали, сжигали, там, я не знаю, и все такое прочее, или дома сжигали за содействие истинное или мнимое партизанам, ну и так далее. Так что главными агитаторами за советскую власть были сами немцы, конечно. Вот. Mm-hmm. Да, так вот, возвращаясь к газете «За Родину», вот она выходила с сентября 1942 по сентябрь 1944 года. Она формально выходила в Пскове, опубликовалась она в Риге. Но затем место формальное и неформальное совместились. И вот в газете печатались, среди прочих, например, известные такие деятели, как востоковед и инженер, а впоследствии известный литератор истории литературы Борис Филистинский. Известный под псевдонимом Борис Филиппов издавал вот, сочинения запрещенных в СССР поэтов. Археолог Пономарев там публиковался, известный, новгородский, если память не изменяет. Ну, тут, конечно, военные политические новости, речи Гитлера и Геббельса. Но, наряду с этим публиковались статьи по истории культуры и перепечатывались произведения русских писателей. Ну, например, сказка Рацебашева «Золотое копытце», рассказы Пантелеймона Романова, Тэфи, Чехова, стихи Бальмонта, «Ночь перед Рождеством» Гоголя, «Мальчик у Христа на елке» Достоевского и так далее. Ну, публикация, скажем, «Мальчик у Христа на елке» как-то уж совсем не вписывалась в советскую, так сказать, повестку дня. И, ну, Достоевского вообще у нас мало печатали, как известно, вот, по крайней мере, в сталинский период. Ну, вот различные практические советы. Например, значит, если на первой полосе идет сводка боевых действий или обзоры международных событий, то в последующих можно такие статьи обнаружить. Называю конкретные названия, «Выбор племенных свиней» или «Компостное удобрение». И тираж был довольно приличный у газеты, около 80 тысяч экземпляров. И это было вполне себе прибыльное издание. Ну, прибыль забирали немцы, так, ну, газета окупалась, то есть платили зарплату сотрудникам, вот, как написала в дневнике, вот эта самая Олимпиада Полякова Осипова, этим оплачивается наша независимость. Ну, независимость, конечно, очень относительная, так, и Понятно, что когда ты думаешь иначе, ну, например, вот это самое, одна из деятелей этой газеты, Вера Пирожкова, тоже ее воспоминания у нас опубликованы, бывшая студентка Ленинградского университета, такая антисоветски настроенная, еще с молоду. Так вот она, например, писала впоследствии. Нам присылали время от времени статьи из Берлина, кто их писал, мы не знали, но нам они не подходили. Мы писали, печатали антикоммунистические статьи, но ничего национал-социалистского, кроме официальных известий, которые мы были обязаны публиковать в той форме, в какой они к нам поступали. Антисемитских статей я тоже не брала, она была одним из редакторов. Так, из местных авторов, непостоянных сотрудников нашей редакции, мне лишь два раза приносили антисемитские статьи. Тем не менее, она сама такие статьи писала. Задним числом у людей что-то случается с памятью.
Да бывает, да, например, достаточно часто. Да.
Да, одна из ее статей, например, этой самой Пирожковой, была она, кстати, потом жила в Германии, была политологом, преподавала в университете. Когда, собственно, рухнула советская власть, она приехала, купила квартиру в Петербурге, так, и там, в общем, жила, не знаю, где она скончалась, и уже нет живых. Но, в общем, как бы то ли жила на две стороны, то ли большую часть в Петербурге, который любила со студенческих времен. Ну и мемуары ее вышли, как всегда, очень сильно с памяти что-то произошло. Так вот, одна из статей была посвящена протоколам сионских мудрецов. И, соответственно, озаглавлена. «Дьявольские планы». Так? И она, причем, подписывалась собственным именем. Это не то, что там кто-то там, под псевдонимом, может, она, может, не она, это она. Да? Ну и тут все, так сказать, все атрибуты. «Не имеющие своего государства, рассеянные по всему земному шару, евреи сохранили большую сплоченность, величайшее презрение и ненависть ко всему нееврейскому, гоевскому, так она пишет, и неутолимую жажду власти. Не дав за всю свою историю ничего великого и прекрасного», это она еврея пишет, «не имея своей собственной культуры, они сумели создать сплоченную, изумительно искусно действующую организацию, с помощью которой стремились подорвать все основы государственности и культуры других народов». Ну и так далее. Вот. Ну и выражает веру, конечно, что это, в общем, вместе с евреями уйдет мрачная эпоха большевизма, отвратительный век культа золота и капитала с его прогнившим демократизмом.
А, ну вот, да, это вот всегда этот великий парадокс, короткое замыкание, что евреи хотят капитализм свергнуть, вот, и одновременно отобрать у всех все деньги, как еврейские капиталисты, да. Они одновременно. Да, одновременно. Капитализм. Я сейчас бы, кстати говоря, прервался. У нас ведь нет рекламы, да? Нет. Я просто хочу вам напомнить о шоп «Дилетант Медиа». Ну, не только тогда возвращались люди, разные репутации возвращались, когда рухнул социализм. А вот у Кристины Шпор есть замечательная книга «Когда падали стены. Переустройство мира после 89 года». И это издательство «Весь мир», «Шоп Дилетант Медиа», как раз вот этот период падения главной стены берлинской и очень многих материальных и духовных стен. Можем с большой ностальгией почитать об этой эпохе. «Шоп Дилетант Медиа» предлагает вам. Мы возвращаемся. Вот вы говорите, вот тот, кто не помнит, кто делает себя лучше в воспоминаниях, но это такое общее вообще правило. А скажите, пожалуйста, вот были ли такие яркие, убежденные пропагандисты, которые там не просто оказионально статью о протоколах сионских мудрецов, а вообще нацистские статьи писал в русскоязычных газетах и на местных языках, когда другие республики оккупированы были?
Ну, подавляющее, ну, большинство, скажем, не подавляющее, большинство сотрудников, конечно, писали такие статьи. Ну, наверное, одно из самых ярких и злобных, уж не знаю как, была газета «Речь» Орловская. Вот я так понимаю, что публикации Бориса Ковалева, так там идет речь о Брале. Не знаю, насколько он подробно там об этом пишет. Я опубликовал некоторые тексты, и такой вместе с Галиной Зелениной мы это делали, там большая вступительная статья над сюжетом об этом деятеле, о Владимире Самарине Соколове. В Соколове мы работали вместе. Это интересный во всех отношениях сюжет. Там довольно мутный человек, в том плане, что он, как бы, есть такие люди, человек ниоткуда взялся, да. Вроде его биография советская, не очень ясна. Вроде он происходил, что называется, из хорошей семьи, не мог поступить, поэтому в столичные университеты, закончил Орловский пединститут. Вроде бы он как-то был под угрозой ареста, как-то там, по его словам, как-то там передвигался туда-сюда, поступил в школу, потом стал как-то завучем. Если он скрывался, то, в общем, не очень понятно, как он стал завучем тогда. Завуч — таки фигура, которая как-то утверждалась на каком-то уровне. В общем, не очень ясно. В конечном счете этот самый выпускник пединститута стал сотрудником и заместителем главного редактора газеты «Речь». И вот в начале 1942 года «Речь» еще была таким малотиражным информационным листком, который публиковала в основном переводы немецких, армейских коммюнике. Однако вот наняты были русские корреспонденты, и в итоге к концу года тираж достигал 100 тысяч экземпляров. 100 тысяч экземпляров, и нации были, конечно, нужны русские авторы, выразители местной юдофобии, антикоммунизма. И вот этот самый Соколов, который публиковался под псевдонимом Владимир Самарин, он вообще был просто редкостный, такой редкость страстный антикоммунист и антисемит. Так, ну вот фрагменты такого рода. 25 лет иудо-большевики терзали многомиллионный русский народ, истекавший кровью. Сотни тысяч русских людей погибли за стенками НКВД. Что правда, кстати говоря, да?
Да.
Миллионы нашли преждевременную могилу в снегах севера и тундрах Сибири. Но не равна была борьба, и русские люди знали, что только в войне пойдет большевизм, война была неизбежна и так далее. И это видели все, и только тот, кто не хотел, не видел сумасшедшей подготовки большевизма к нападению на Европу. То есть это, по сути, оправдание нацистской агрессии. Это тема, что вот это превентивная война гитлеровская и так далее. Русский народ не хотел воевать, но чуждое народу правительство средствами мощного аппарата пропаганды в течение долгих лет внушало народу мысль, что в будущей войне он будет защищать свою родину, ну и так далее. Опять же, вот тема антисемитизма там просто центральная такая. Евреи захватили власть не только в СССР, но и в других странах. Лишь национал-социалистическая Германия сумела сбросить еврейское иго. Но этому была посвящена статья вот Самарина «Англия и еврейство». Ну, там, значит, стандартные тезисы нацистской пропаганды, завоевание мира евреями, ну и так далее, и так далее. Ну, вот некоторые цитаты. «Еврейский марксизм и еврейский капитализм оказались братьями по крови и плоти. Перед глазами изумленного мира Черчилля олицетворение капитализма и Сталина олицетворение марксизма протянули друг другу руку». Ну и так далее. Конечно, отдал Самарин дань и юдофобской классике про такого сионских мудрецов. Опять же, специальная статья. Вот такой фрагментик. Джугашвили Сталин с точки зрения еврейства вполне подходящий человек для того, чтобы сидеть на российском престоле. И он на престоле, на жидовском престоле, воздвигнутом жидами и слугами на костях миллионов русских людей и так далее. То есть антисемитизм — это была норма для оккупационных газет, но на этом фоне публикации Самарина они такой страстностью все-таки существенно отличаются. О чем бы он ни писал, тезисы, вездесущие руки евреев, проявляются почти всегда. И о порче русского языка при большевиках, и каббалистические знаки там, и все что угодно, это просто такое впечатление, что человек одержим. Одержим, его, в общем, наградили орденами, такими специальными, заведенными для коллаборантов, и даже отправили пропагандистский тур в Германию. возвращение которого он должен был восхвалять
повышение квалификации.
В Среднем Рейхе, гуманизм и так далее. Ну и тут просто такая осанна тому, как народ живет в Германии, тут нет никакого разделения на классы, и тут все замечательно, и так далее.
Судьба его какова?
А вот это самое интересное, между прочим, какова его судьба? Уже запахло жареным, редакция речи переместилась в Брянск, потом в Бобруйск, потом осенью 44-го года Самарин в Германию отправился и до конца войны продолжал свою нацистскую журналистскую деятельность, публиковался вот в берлинских газетах, власовских, пропагандистских, «Воля народа» и «Заря». И что вы думаете, значит, в мае 51-го года он подал ходатайство на получение американской миграционной визы. Согласно закону о перемещенных лицах 48-го года, разрешившему внеочередной въезд в страну ДП, то есть перемещенных лиц, да, беженцев, кроме сотрудничества с нацистами. Кроме, подчеркну, сотрудничества,
да,
с нацистами. Визу он получил в тот же день. Так он подписал аффидевит, в котором говорилось, что он никогда не участвовал ни в каком движении враждебном Соединенных Штатов Америки и никогда не поддерживал преследование по расовому, религиозному или национальному признаку. Но ему поверили. Причем он указал на всякий случай, что он работал в газете, но работал кем? Корректором.
А корректором.
Не за главного редактора, а корректором. Это, кстати, типично для вот этих ребят, бывших советских граждан, слегка маленькая ложь, она как бы скроет большую правду. Это типичный Деменюк, например, там вот этот известный.
Да.
Да, значит, он же сказал, что да, он работал в лагере, он был водителем, шофером. Не охранником, не убийца, а водителем. Но чем вообще сразу выдал себя с головой? Никогда там заключенные и те самые не работали шоферами, за которого он себя выдавал. Так. Ну и что вы думаете, ведь этот самый Самарин там был человек не бездарный отнюдь. Он и рассказы там писал и прочее. И нашел себе работу он, и весьма неплохую. В 1952-56 годах он служил литературным редактором в издательстве имени Чехова. Крупнейшее эмигрантское издательство, спонсировавшееся фондом Форда. И это издательство опубликовало литературные, исторические, мемуарные, научные и прочие произведения, которые не могли быть изданы в СССР.
Прекрасно известное, да. Сколько, извините, книг издательства Чехова.
Да, вот оно всего у нас с 52 по 56 год существовало, да? И оно выпустило 178 книг, 129 авторов. И среди корреспондентов, с которыми переписывался этот самый Самарин, Керенский, Борис Николаевский, литературные мэтры, значит, первой волны русской эмиграции, Георгий Адамович, Марк Алданов, Борис Зайцев, Георгий Иванов, писатели второй волны, Максимов, Нароков и другие. Да? Вот среди бумаг Самарина, библиотеки Ельского университета, мы получили копии его архива, этого самого Самарина. Там корректура книг Бунина, там, скажем, сборник, в которых вошла там «Митина любовь» и так далее. Ну, конечно, корреспонденты Самарина понятия не имели, какого рода тексты писал их младший коллега в Орловской нацистской газете.
Ничего не просочилось.
В 59-м году Самарин был принят на работу преподавателем русского языка и литературы в Ельский университет. Один из лучших в США, да? И, в общем, это не только была проблема, кстати говоря, Самарина, как скрыть, как относиться к своей деятельности во время оккупации. И вот любопытная переписка у него, там это я привожу по архиву, Самарина была, с наиболее крупным писателем второй волны русской эмиграции Николаем Нароковым, настоящей фамилией Марченко. Он, ну, его наиболее известная вещь – это «Мнимые величины», насколько я помню. В 1962 году Нарокову исполнилось 75 лет, в связи с чем возникла проблема. Что писать и вообще писать ли о его деятельности во время войны? когда Нароков сотрудничал в оккупационных газетах в Киеве. Самарин собирался написать о Нарокове юбилейную статью в «Гранях» в эмигрантском журнале. В связи с этим вот он писал, реагируя на замечание Нарокова, о том, что дразнить гусей не нужно. Ну, мало ли там, что американцы сделают, если узнают, что он публиковался в нацистских газетах. И вот, значит, цитирую письмо Самарина. «Теперь по поводу времен войны. Напишу так, как вы скажете, что скажете. То есть, очевидно, вы захотите, чтобы я ничего не писал. Я не напишу, но останусь при своем твердом мнении. Писать уже нужно. Гусей, в кавычках, не нужно дразнить. А, как у нас в Стрелецкой слободе под Орлом говорили, уступком бы им между глаз. Уступком не стоит, а плюнуть на них с высокого балкона вот как стоит. И я лично давно уже на них плюнул, то есть просто не думаю о них. Мы пред нашей Россией и в трудное время чисты. А это главное, а все остальное к шуту. Мы пред нашей Россией и в трудное время чисты». Не узнаете эту строку? Откуда это?
А чья это стоп?
Вот, я вам могу... Я когда это прочел, меня аж всего передернуло. Это строка из стихотворения фронтовика Семёна Гудзенко.
Семёна Гудзенко, да?
Угу. Конечно. Нас не нужно жалеть, ведь и мы при
кого не жалеем. Это оттуда, да.
Мы пред нашим комбатом, как пред Господом Богом чисты. Вот. И эта мразь, извините меня, Самарин, цитирует Гудзенко, который вообще еврей, между прочим. Так. И вот...
А может, ему все равно было, что писать тогда? Может, да. Может, это человек, который в любой роли был вдохновенен? Может, он исполнял?
Да, значит, ну вот, опять же, Гудзенко, как и он напророчил, он умер в 30 лет, в 30-летнем возрасте. Это вот последняя строка его стихотворения. «Нас не нужно жалеть, ведь и мы бы никого не жалели. Мы пред нашей Россией и в трудное время чисты». Ну, однако, Россия, однако, вовсе не считала, что Самарин перед нею чист. Да? Вот. И надо сказать, что в отношении Самарина была предпринята настоящая вообще спецоперация. Предпринята через советскую печать. И это была, надо сказать, тонко задуманная история. Аркадий Сахнин был такой известный публицист, может быть, вы помните, в «Известиях» опубликовался. Он написал, что вот он был в Орле, зашел в литературный музей, и там увидел письмо некоего, значит, Самарина, ну, уже в наших, ну, в то время.
Угу.
Это, по-моему, конец, начало 70-х, что ли, годов, который, что ли, там писал по поводу Бунина, о чем-то их спрашивал, ну, в общем, как бы такое письмо и письмо себе. Он говорит, а что же это за Самарин такой? Что-то мне это знаком. Якобы Сахнину это было знаком. Ну, можно предположить, из каких источников вам было знакомо это имя, да? А это же ведь тот самый Самарин, который здесь публиковал нацистские, значит, тексты в коллаборантской газете. Ну, мало ли чего напишет Аркадий там, Сахнин, известный советский публицист, в известной советской газете «Известия» и так далее. Что он делает? Он или те, кому было поручено, кем было поручено вот как бы вывести Самарина на чистую воду, он публикует статью об этом самом Самарине с переведением цитаты прямо с таким факсимиле фрагмента одной из антисемитских статей Самарина в газете «Речь» в советском журнальчике «Советиш Геймланд», «Советская родина»,
да,
который выходил на идиш.
Да.
Буквально через там считанное количество дней, там, или ну, там, пару недель, может быть, это появляется немедленно в Морген Фрайхайт, значит, в еврейских газетах в Штатах, на идише и на английском. Таким огромным заголовком, что вот профессор Еля, он вообще сотрудник нацистской печати там и так далее. Надо сказать, что интересная была история в том плане, что декан, скажем так, ну, я привожу аналоги, потому что там он сказал, ну, да, вообще, вот, да, вот всякое бывает, вот, нехорошие, так сказать, нехорошие были поступки и прочее. Но явно, видимо, желая спустить это дело на тормозах, но не тут-то было. Четверо из шести сотрудников кафедры написали Самарину письмо, что они вообще с ним не желают иметь никаких дел, и чтобы там, ну, бойкот. Ну и пошел вообще скандал грандиозный. Кончилось дело тем, что он был вынужден подать в отставку. Но мало того, значит, ведь он же скрыл, когда эти анкеты формально заполняли при въезде в Америку, он скрыл.
Это уже не общественное дело, это уже государственное.
Совершенно верно. Значит, и началась кампания по депортации Самарина из Штатов, поскольку он скрыл свое сотрудничество с нацистами. Это уже времена Рейгана, тут интересные вещи происходят. Причем американские архивы, они же очень быстро открываются. Это сейчас все доступно. Один там консерватор пишет Рейгану, ну, мало ли, что у него было в прошлом, кто не совершал ошибок, ну, в таком ключе, но это же явно его коммунисты преследуют за его, значит, антикоммунистическую деятельность, мы не можем так с ним поступить. Но ответа он не получил из администрации Рейгановской. Вот, никак это не повлияло. И американский суд, надо долго там все дать, тянется, там, с одной стороны, с другой стороны, принимает, в конце концов, решение о его депортации.
Так,
ну, куда? Самарин, видимо, это предвидел, что там, как веревочка не виться, этим дело кончится. И он уехал в Канаду тем временем. Уехал в Канаду, ну, не знаю, чем бы, наверняка бы это дело как-то попало и в канадский суд. Ну, Самарин тем временем умер. Вот. Так его закончилась, значит, биография. Это тот случай, когда, можно сказать, справедливость восторжествовала. Конечно,
а куда его хотели депортировать?
Ну, это следующий вопрос, но, во всяком случае, за пределы. Значит, но мне неизвестно, был ли запрос с советской стороны, вряд ли бы его все-таки отправили бы в СССР.
Нет, там экстрадиции, скорее всего, не было. Нужна была страна, которая готова была бы его принять. Какая-нибудь условная Аргентина, условный Парагвай, условное что-то в этом роде.
Потому что такая практика существует, в принципе, не депортируют обычно в ту страну, где грозит смертная казнь. Ну, Самарину, я не думаю, что ему грозила смертная казнь. Все-таки в то время казнили тех, кто принимал участие действительно в убийствах и такого рода деяниях. Так, за статьи в газете вряд ли бы, что называется, поставили к стенке, но, конечно, он бы остаток своей жизни провел не в благополучной Канаде, а где-нибудь в отнюдь не в менее благополучных местах, скажу так. Вот. Ну, и задним числом как-то явно я бы об этом не пожалел, скажем так. Вот. Вот такие.
Да. Я хотел бы, я прошу прощения, Айдар, я просто хотел бы спросить, радиовещание было на оккупированных территориях, на местных языках, на русском и на других?
Ну, конечно, было. Конечно, было, и тут не могу не вспомнить о Блюменталь
Тамарине.
Блюменталь Тамарине, да, который под Москвой дождался оккупантов. Так, Блюменталь Тамарин, который еще в свое время участвовал в белой этой самой пропагандистской там печати и презентациях, и который там с этим трехцветным флагом там приветствовал, на коне разъезжал по Харькову, когда туда вошли войска Деникина и так далее. Потом как-то все-таки он при советской власти вполне себе приспособился. Мама его была вообще народная артистка СССР.
И она одновременно почти выступает с монологом «Сыны мои». Она выступает, Блюменталь Тамарина.
Вот. Значит, ну и значит, Блюменталь Тамарин, он же был пародист, артист разговорного жанра. И он выступал по радио и пародировал товарища Сталина и рассказывал анекдоты. И это было для советской власти совершенно нестерпимая история. И не очень понятно, что с ним приключилось. По одной из версий, вроде бы его убили партизаны в конечном счете или какие-то, значит, там агенты и так далее. Потому что это был страшный такой, конечно, раздражитель для советской власти. И не только для советской власти, но я не знаю, слушал ли когда-нибудь Сталин его по радиопередаче, вряд ли. Но те, кто занимался, вот, что называется, обеспечением безопасности, конечно, для них это Блюменталь Тамарин был одной из первых мишеней, из коллаборанта. Ну, знаете, вот мы, я вижу, что у нас время как-то уже тикает, и осталось нам немного. Я хочу сказать, что вообще тема чрезвычайно интересная. И я собирался сегодня говорить вообще больше всего об Одессе. Вот. Но за оставшиеся 4 минуты явно трудно об этом сказать. Если будет интерес к этой теме, как-то можем поговорить. Я уже выпустил книжку, как вы, наверное, знаете, которая называется «Одесса. Жизнь в оккупации».
Да.
Вот. И вот это был настоящий феномен в том плане, что в Одессе действовал не один театр, так, и в Одессе это было, конечно, вообще и в экономическом плане, и в таком культурном, была чрезвычайно любопытная ситуация, ну, связанная с тем, что это была румынская оккупация,
да,
не немецкая. Я не хочу сказать, что румынская оккупация была там сильно лучше немецкой, но дело в том, что Транснистрию, так называемую, румыны считали частью будущей Великой Румынии. И поэтому отношение было несколько другое. Но нас интересует даже не столько отношение румын, сколько отношение местной, скажем так, культурной и так далее элиты к тому, тем возможностям, которые им были предоставлены. Например, при немцах не было университетов. Вот здесь университет работал. А так, что касается театров, о которых мы почти не говорили, то вот фрагмент из статьи корреспондента берлинского «Нового слова». Кстати, отдельный сюжет – это, конечно, эмигрантская нацистская печать. «Парижский вестник», понятно, в Париже, «Новое слово» в Берлине. Вот этот Николай Февр приехал в Одессу и пишет: «И чего-то только нет. Борис Годунова «Пиковая дама» в опере, «Лебединое озеро» и «Корсар» в балете, «Воскресенье» в театре Василия Вронского, «Лесистрата» в музыкальной комедии, «Запорожье за Дунаем» в современном театре, «Розмари» в оперетте, «Красная шапочка» в детском театре. Какими-то потрясающими номерами пестрит афиша городского цирка, а соседний плакат приглашает на футбольный матч сборной Одессы против сборной Бухареста. Огромная лента, обивающая весь столб, извещает о том, что в ближайшее воскресенье в Александровском парке состоится народное гуляние с музыкой, лотереей, выступлениями артистов и прочими атрибутами. Еще несколько афиш об отдельных концертах, и, прочитая все это, начинаешь верить, что все это в первое время чумы. Но нет, под большими плакатами читаю маленькие объявления. Куплю щенка от шпица, исправлю почерка в течение месяца. И, наконец, беспружинный бандаж системы Виктора Фишера. Удобен днем и ночью. Полезен тем, кто страдает от кашля. Нет, это не первое время чумы. Во время чумы почерка не исправляют, шпицев не покупают, а беспружинным бандажом не интересуются. Даже в этом случае, если он помогает страдающим от кашля». Конец цитаты.
Вот это дивно.
Такая любопытная цитата. Ну и дальше бы хотелось, конечно, поговорить о том, что же за всем этим скрывалось.
Ой, да.
Кем были эти люди, да?
Ну, это в следующей серии, как говорится.
Айдар, я думаю, что нам никто не мешает там в следующем нашем цикле или пригласить по какому-нибудь поводу Олега Будницкого, пригласить.
С удовольствием.
И с этим рассказом. Я думаю, и мало кто из слушателей будет, зрителей у нас, возражать на это.
Да. Олег Витальевич, если вы позволите, у нас вот меньше минуты уже осталось, тут вопросы некоторые есть, да, первый такой в формате блиц. Газеты, вот о которых мы с вами говорили, они раздавались, продавались, как распространялись, если
можно очень коротко? Продавались, я упомянул, что вот, например, «За Родину» приносила прибыль, не только себя окупала. Когда газета выходит 100-тысячным тиражом, конечно, она окупается. И, ну, продавали недорого, но это массовый тираж. Так что действовало. И недаром они все были, конечно, за всеми печатями, в спецхранах там и так далее. Вот.
Да. Ну что ж, получился, ну, да, один вопрос. Спасибо, один вопрос большое. Спасибо, да, Олегу Будницкому. Спасибо всем. Ну что ж, мы в следующую пятницу у меня не будет. Будет Лиза Аникина с Айдаром. Вот. Я удивился сам Айдар. Я потом тебе расскажу, что мы намечаем на это. Хорошо, спасибо, хорошо, большое, Олег.
Спасибо большое.
Спасибо вам, доброго, да.
Доктор исторических наук Олег Будницкий, Айдар Ахмадиев, Сергей Бунтман. Это была программа «Дилетанты». Эфиры продолжаются. Переходите на «Живой гвоздь».